Лиана Мориарти. Девять совсем незнакомых людей. Читает актриса Алла Човжик. Ты считаешь, что ты беда, но ты лекарство. Ты считаешь, что ты замок на двери, но ты ключ, которым его отпирают. Руми. Стоило мне только обнаружить смысл жизни, как его изменили. Джордж Карлин. Глава первая. Яо. Я в порядке, сказала женщина. Я в полном порядке. Яо не казалось, что она в порядке. Шел первый день его работы стажером-парамедиком. Его третий вызов. Яо не нервничал, но постоянно находился в состоянии максимальной концентрации. Он не мог позволить себе даже малейшие ошибки. Еще в детстве собственные неудачи вызывали у Яо безутешные рыдания, и до сих пор осознание промаха скручивало желудок узлом. Капелька пота скатилась по лицу женщины, оставив улиточный след на макияже. Яо задался было вопросом, почему женщины так любят красить лица в оранжевый, но это явно не имело отношения к делу. «Я в порядке», — сказала она с легким восточноевропейским акцентом. «Может, какой-то скоротечный вирус?» «Подмечай все, что касается твоего пациента. Внимательно изучай его и все, что вокруг. Не упускай ни одной детали», — говорил Яо его наставник Финн. «Считай себя секретным агентом, собирающим диагностические улики». Яо изучал грузную женщину средних лет с удивительными глазами цвета морской волны, подкрашенными пронзительно-розовыми тенями и тонкими, как паутинка, каштановыми волосами, собранными в жалкий узелок на затылке. Бледная кожа покрыта холодным потом, дыхание прерывистое. Застарелый запах табака выдает заядлую курильщицу. Большая шишка, если считать свидетельством корпоративного статуса, размер роскошного углового офиса с огромными окнами и открывающимся из них видом на гавань. 17-й этаж. Паруса Сиднейской оперы так близко, что можно разглядеть каждую из белых и бежевых керамических плиток облицовки. Ладонь женщины лежала на компьютерной мыши. Она просматривала почту на огромном мониторе, не обращая внимания на докучливых парамедиков, будто они всего лишь ремонтники, зашедшие починить неисправную розетку. Шитый на заказ синий деловой костюм выглядел неудобным. Жакет был явно мал ей в плечах. Не костюм, а пытка. Яо взял свободную руку женщины и прицепил ей на палец пульсовой оксиметр. На предплечье лоснилось красноватое шелушающееся пятнышко. Предрасположенность к диабету? «Маша, вы принимаете какие-нибудь лекарства?» — спросил Финн. С пациентами наставник разговаривал по-приятельски свободно, словно за барбекю, со стаканом пива в руке. Яо заметил, что Финн всегда называет пациентов по имени, тогда как сам он стеснялся такой фамильярности. Что ж, если так пациенты становятся разговорчивее, придется научиться справляться со своей стеснительностью. «Я вообще никаких лекарств не принимаю», сказала Маша, не сводя взгляда с экрана компьютера. Решительно кликнула мышью и только после этого посмотрела на Финна. Глаза в ней были такие, словно она одолжила их в какой-то красотке. И я решил, что она носит цветные контактные линзы. «С моим здоровьем все в порядке, так что извините, что отняла время у скорой, которую даже не вызывала».
«Скорую вызвала я», —
вмешалась очень хорошенькая темноволосая молодая женщина в туфельках на высоком каблуке и в узкой юбке в клетку, рисунок которой изящно сочетался с узором облицовочной плитки оперного театра за окном. Юбка смотрелась превосходно и формально была одной из тех деталей, которые Яо следовало подмечать. Впрочем, явно незначительной в данную минуту. Девушка грызла ноготь мизинца.
«Я ее личный секретарь. Она...»
Девушка понизила голос, словно собралась сказать о чем-то постыдном.
«Она сперва ужасно побледнела, а потом упала с кресла».
«Я не падала с кресла», — отрезала Маша.
«Она как бы соскользнула с кресла», — поправилась девушка.
«Просто у меня вдруг закружилась голова», — сказала Маша Финну. А потом я сразу же вернулась к работе. «Мы не могли бы побыстрее закончить с этим? Я с удовольствием оплачу вам выезд по прейскуранту. или как вы там берете за свои услуги. У меня, конечно, персональный страховой полис, но сейчас просто нет времени для всего этого». Она обратилась к помощнице. «В 11 встреча с Райаном, да?»
«Я отменю».
«Кажется, я услышал свое имя», — произнес появившийся в дверях посетитель. «Что тут происходит?»
Развязной походкой в комнату вошел молодой мужчина в пурпурной рубашке в обтяжку. В руках он держал несколько папок и говорил сочным британским акцентом, словно член королевской семьи. «Ничего не происходит», — сказала Маша. «Садись».
«Маша сейчас не может никого принять», — воскликнула несчастная секретарша.
Я упроникся к ней сочувствием. Он не любил легкомыслия в том, что касалось здоровья, и считал, что его профессия заслуживает большего уважения. А еще он испытывал сильную неприязнь к пижонам с модной укладкой, позерским акцентом, хвастающих накачанными грудными мышцами, обтянутыми тесной пурпурной рубашкой. «Нет, нет, Райан, садись. Это не займет много времени, я в порядке». Маша сделала нетерпеливый жест в сторону кресла.
«Маша, давайте я хотя бы измерю ваше давление».
Яо набрался смелости и, наконец-то, назвал пациентку по имени, одновременно накручивая ей на руку манжету.
«Сначала нужно снять жакет».
Голос Финна звучал шутливо.
«Вы деловая женщина, Маша. Но мне и в самом деле необходимо ее разрешение по этим проектам».
Обратился молодой человек к секретарше, понизив голос.
«А мне в самом деле необходимо проверить жизненные показатели твоего босса, сукин ты сын»,
— подумал Яо. Финн помог Маше снять жакет, услужливо повесив его на спинку кресла. «Давай посмотрим эти документы, Райан». Маша поправила пуговицы на шелковой блузке кремового цвета.
«Мне нужны только подписи на двух первых страницах».
Молодой человек протянул ей папку.
«Ты что, издеваешься?» – сплеснула руками секретарша.
«Приятель, вам нужно зайти в другой раз», – сказал Финн с нескрываемой резкостью.
Парень было отступил, но Маша щелчком пальцев подозвала его к себе. Райан тут же скакнул вперед и передал ей папку. Машу он явно считал более грозной, чем Финна. А это кое о чем говорило. Парамедик был крепким парнем.
«Это займет 14 секунд максимум», — сказала она Финну.
На слове «максимум» в голосе Маши прорезалась хрипотца. Яо, все еще держащий манжету тонометра, посмотрел на Финна. Голова Маши склонилась на бок, словно женщина внезапно задремала. Папка выскользнула из пальцев. Женщина рухнула головой на стол. Руки повисли, как у марионетки.
«Вот!» – торжествующе проговорила секретарша. «Так она и упала тогда!»
«Господи!»
– парень в пурпурной рубашке отступил.
«Ничего себе! Прошу прощения, я только...» «Давайте-ка, Маша, положим вас на пол», –
сказал Финн. Парамедик ухватил ее подмышки, Яо взял за ноги, крякнув от усилия. «Очень высокая женщина, — понял он, — гораздо выше его самого. Не меньше 6 футов. И тяжелая». Вдвоем они уложили ее на бок на серый ковер. Финн свернул жакет и подсунул ей под голову. Левая рука Маши, одеревеневшая и неуклюжая, как конечность зомби, застыла над головой. Кисти судорожно сжаты в кулаки. Как и прежде, она втягивала воздух резкими толчками. Тело ее при этом оставалось неподвижным. Это был приступ. Зрелище не самое приятное. Но я узнал, нужно просто дождаться, когда он закончится. На шее Маши не было ничего, что я мог бы расстегнуть или снять. Он осмотрел пространство вокруг. Удариться головой тут не обо что.
«Раньше с ней такое случалось?» — спросил Финн.
«Нет, хотя было что-то вроде обмороков».
Секретарша наблюдала за происходящим расширенными от ужаса глазами, но... отвести взгляд не могла.
«Значит, приступов не было», —
уточнил Финн.
«Не знаю».
Девушка потихоньку отступала к двери кабинета, где уже собралась небольшая толпа. Кто-то снимал на мобильник, словно приступ босса был чем-то вроде рок-концерта.
«Начинай массаж сердца».
Взгляд Финна окаменел, став совсем невыразительным. На мгновение, не больше секунды, я замер, пока его мозг пытался осмыслить случившееся. Он навсегда запомнит этот миг тупого непонимания. Я узнал, что остановка сердечной деятельности может сопровождаться симптомами, сходными с симптомами эпилептического припадка, но совершенно забыл об этом, потому что был абсолютно убежден в правильности первоначального диагноза. Это было ошибкой. Если бы не Финн, я вот так и сидел бы на корточках, наблюдая за женщиной с остановившимся сердцем. Так летчик, доверившийся приборам, ведет неисправный самолет к катастрофе. Доверившись сегодня своему разуму, казалось, точнейшему из приборов, Яо совершил ошибку. После двух разрядов дефибриллятора они так и не смогли получить устойчивый сердечный ритм. Полная остановка сердца произошла у Маши Дмитриченко в тот момент, когда ее выносили из углового кабинета, в который ей не суждено было вернуться.